Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
А сейчас я хочу прочитать вам о человеке по имени Иосиф, которого также учил Иисус. У этого человека Иосифа он пришел за день до нашего праздника. Он пришел и он изложил интересную просьбу. Знаете, когда мой отец молился о жизни, это естественно, мы все так молимся, когда нам трудно. Хочу обратить внимание, здесь особая просьба, записанная Матфеем, когда Иосиф из Аримафеи, человек богатый, пришел. Это написано в 27 главе Матфея, 57 стиха ниже. «Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И взял тело Иосиф, обвил его чистой плащаницей и положил его в новом своем гробе, который высек его в скале, и привалил большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба». Интересно, человек пришел здесь с просьбой. Странная просьба, правда? Зачем это все ему надо? И как мы читаем в другом месте, другой богатый человек принес масло, которое они пропитали эти пелены, чтобы тело осталось дольше, не разлагалось. По всей вероятности, он, может быть, и не верил в воскресение. Тем не менее, он пришел с этой странной просьбой. Иосиф был членом Синедриона. Это высший совет, законодательный, можно так сказать, в Израиле. Это высота карьеры человека богатого, известного в Израиле. И он был членом Синедриона. Когда он слушал Иисуса, и когда они принимали решение, чтобы его казнить, он не принимал части в этом. Такое впечатление, что они собрали избранных членов Синедриона и приняли решение, то, которое выразилось в том, что Христа казнили. Он известный, богатый человек. Член Синедриона приходит и излагает вот такую странную просьбу. Это, кажется, она простая просьба. Но зачем оно ему надо? Человек уже умер. Он ничем ему не может помочь. Даже если он его уважал, но он приходит, он рискует своей репутацией. Он его положит в свой чистый новый гроб. Там, где его для своей семьи приготовил. И если это преступник, оно будет говорить многие поколения, он опозорит весь свой род. Но он рискует. Он рискует своей репутацией и не думает об этом. Он открыто идет. Он понимает, что другие члены Синедриона узнают, что он сделал вызов им. Он приходит и просит тело. Удивительная просьба. Но это что-то говорит об этом человеке, о качестве его характера, о том, что происходило в его сердце. Человек, который бескорыстно приходит и излагает такую просьбу. Мы узнаем это качество. Это простое, наивное, доброе. Он же ничего не изменит. У него нет каких-то обрядов, традиций, религий. Ничего у него нет. У него есть сердце, которое его влечет. И он делает вещи, которые необъяснимы. Вещи, которые никак не можно объяснить, рассказать, убедить. Он делает вещи, на которые толкает его сердце. Он приходит, просит тело, не думая о своей репутации. Мы когда узнаем это качество, оно нам так близко. Нам так приятно быть с такими людьми, которые имеют вот такое простое, наивное, доброе качество, благородное. Никакой корысти, никакой выводы. Ничего он с этого не будет иметь. Просто из чувства благодарности к человеку, который он так уважал. Когда есть вот это качество, из этого человека получается хороший муж. Обратите внимание, девушки незамужние. Из этого, когда есть это качество, с таких женщин получаются хорошие жены, хорошие друзья. Это доброе, простое, наивное качество. Но оно такое ценное. С людьми с таким качеством легко быть в компании. Но что он наивный со своей добротой? Все, что он мог сделать, положить его в гроб. Но он это сделал. У него был выбор. Сделать или не сделать? Поступить по зову сердца или поступить по зову разума? Разум говорил, не делай этого, ты опозоришь себя, свою семью. Не делай, но он сделал то, что подсказывало ему сердце. Он это сделал, вопреки здравому смыслу. И здесь Писание говорит, Матфей все время вот эту историю, он как бы переплетает, где две линии людей вот таких вот наивных, простых и других тоже верующих, но лукавых, самоуверенных, надменных. Эти люди тоже в это время видели воскресение, они знали воскресение, но они реагируют по-другому. Когда Иосиф это делал, там написано, сидели женщины у гроба и смотрели. Что эти женщины могли сделать? Они были такие, как это Иосиф, такие же, наивные, простые, добрые. Они просто сидели и плакали. Им очень не хотелось, чтобы он умирал. Они до конца не могли поверить, что Он воскреснет. Они забыли все это. Но их сердце было там. Они сидели рядом с гробом. Это все, что они могли сделать. И в это время Матфей намеренно обрывает эту историю и рассказывает о других людях, о другой просьбе. Написано, что на другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники, фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи жив, сказал: после 3 дней воскресну. Прикажи охранять гроб, то есть до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых. И будет последний обман хуже первого». Обратите внимание, другая просьба, тоже странная. Но она другая по характеру. Она другая по сути своей. И эту просьбу изложили тоже верующие люди. Обратите внимание, это не неверующие, это не есть язычники. Это верующие люди, они пришли просить этого. Они знали о Христе. Они слышали Его проповеди. Они видели Его чудеса. Один из них сказал: «Мы знаем, что ты человек, пришедший от Бога. Мы знаем это». Но тем не менее, они не хотели, чтобы было так, как проповедовал Христос. У них сформировалась религия, у них сформировались понятия, убеждения, которые были им очень дороги. И они не хотели, чтобы было так, как учил Христос. В этом мире они уже приспособились жить. Они нашли свои пути, где нажимать, где отпускать, как держать власть в своих руках, как переступать по головам, веруя в Бога. Они научились жить в этом мире. И учение Христа и Его воскресения, оно явно не входило в их планы. Они пришли с единственной просьбой, чтобы остановить воскресение Христа. Сделать все возможное, чтобы это не случилось. Обратите внимание, они тоже рисковали. Они рисковали, они пришли во время в субботу, это люди набожные, они особенным образом подчеркивали, что они наблюдают субботу. Но именно в субботу они пришли просить этого. Они именно в субботу нарушали субботу, делали это дело. Но они так были увлечены своим лукавством, злобой своей, что они рисковали своей репутацией. И они занимались этим делом. В конечном итоге они поставили стражу. Мы видим, что это разные люди, разные характеры. И мы их не знаем по именам, но мы не хотим быть вместе с ними. Что-то есть такое низкое, грязное, непристойное. Мы не хотим быть в компании таких. Мы не хотим иметь таких друзей. Мы не хотим иметь таких родственников. Это что-то, что мы хотим избегать, такого типа людей. Но это люди верующие. Пришли ко гробу, они верили в Бога. И они изложили эту просьбу. И Матфей намеренно показывает две реальности разных людей. Они переплетаются между собой, он показывает, что происходит в одном мире и что происходит в другом мире. В одном мире воскресение происходит, и оно меняет к лучшему. В другом мире ничего не происходит. Но каждый новый шаг приводит еще к большей тьме этих людей. Посмотрите, Матфей обрывает эту историю о фарисеях и их просьбе. И он повествует нам дальше. Он переходит к другой реальности. Он говорит о женщинах, которые сидели и плакали. Смотрите, как он пишет дальше, 28 глава. «По пришествии же субботы на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение. Ибо ангел Господень, сошед с небес, приступил, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела, как снег. Вид его был как молния». А что женщины делали? Наивные. Они просто шли к гробу. Посмотреть. На что посмотреть? На гроб посмотреть. Это все, что они могли сделать. Они ничего не могли больше. Это наивная доброта. Просто прикоснуться к гробу, посмотреть на него. Все. Но именно для этих людей Отец Небесный готовил праздник. И ангелы, которые когда содрогнулась земля, они шли, и земля содрогнулась. Они, наверное, не поняли, что это готовится для них. Прием. Написано, что ангел был, его вид был как молния, как снег. Вид его был страшный. Он величественный, тоже страшный для смертного человека. И этот ангел сидел на камне. Он сидел, он ждал женщин. Обратите внимание, Матфей нас немедленно переводит в другую реальность. К другим людям, другого характера, к другим верующим. Стерегущие его пришли в трепет и стали как мертвые. Стерегущие солдаты, там несколько оцеплений, они увидели этого ангела, и они начали дрожать, трепетать. Их коленки начали дрожать, их лицо стало в судорогах избиваться. И они упали мертвые. Какое-то мгновение они видели свет. И потом они погрузились во тьму. Они больше ничего не видели. Они не видели, как величество. Вошли эти наивные женщины, которые пришли посмотреть на гроб. Но там не ждали ангелов. Там их ангел ждал. Имейте в виду, это не просто один из ангелов. Это не просто один из всех небожителей, и этого было бы достаточно, чтобы напугать нас до смерти. Это был ангел самого высокого ранга, который Господь посылал в особых случаях. И он сидел на этом камне, и он ждал этих женщин. У него вид был такой же, как молния, такой же одежды, как снег. Он был такой же величественный и страшен. Но женщины не упали. Женщины испугались немножко. Но ангел сказал им: не бойтесь, я ожидаю вас здесь. Я знаю, что вы ищете. Я знаю сердце ваше, я знаю, что вы хотели сделать. Я видел ваше сердце, я знаю, что вы ищете. Я вас видел, я вас знаю. Я знаю, что происходит в вашем сердце и почему вы сюда пришли. Меня Бог послал, чтобы я встретил вас. Братья и сестры, подумайте. Все, что происходит в этой жизни, есть невидимый мир ангелов, которые видят меня и вас. Они видят нас. Они видят, чего вы ищете, чего я ищу. И когда у нас есть конфликт, ангелы эти знают, чего вы ищете, чего я ищу, что когда бы что бы ни происходило, они видят нас незримо. Они видят. Они служители Божьи. Иногда они вздыхают, иногда они радуются. Это ангелы, которые посылаются тем, которые должны наследовать спасение. Они с нами, они видят. Вот ангел говорит: я вас знаю, хотя я самого высокого ранга, но я вас знаю лично, я знаю, что вы ищете Иисуса. Его нет здесь. Пойдите, посмотрите могилу. Вы можете представить этих женщин, которые проходили мимо. И здесь вот ангелы стоят в этой, как молнии, как снег. Они проходят рядом. И еще этот страх. А как? Он посмотрел на этих солдат, которые лежат вокруг. И эти робкие, наивные женщины проходят мимо этого ангела. Проходят в гроб. Они идут и видят, он пустой. И ангел им говорит: поторопитесь. Бегите, расскажите его ученикам. Этот ангел знал его учеников. Он это все видел. Весь ангельский мир видел, что происходило. Он его ученикам: поторопитесь. Обратите внимание, что это высокого ранга ангел знал, что нужно спешить. Он знал, что ученики переживают. Нужно как можно быстрее сказать. Этот ангел это знал. И женщины, написано, в страхе, но в радости великой. Их радость превышала их страх. Превозмогала они в страхе, но в великой радости побежали. Подумайте только. В это время заседали первосвященники, фарисеи. Воины лежали поверженные. Они жили во тьме, они жили в своем мире. Верующие люди. Несчастные, раздавленные, опозоренные. Они жили в своем лукавстве, в своей злобе. Этим простым, наивным женщинам небо открылось. Они узнали, что оказывается, Иисус, к которому они привыкли, он не такой простой, как они думали. О нем знает небо. Эти небожители с ними разговаривают. Простые женщины увидели новую жизнь. Им открывалась новая задача, новая перспектива. Ангел дает задание кому? Женщинам, о которых не обращали внимания иудейской традиции. Им дается высочайшее задание возвестить апостолам о воскресении. У женщин начинается новый мир. Глаза по-другому смотрят на эту жизнь. Они в радости, в страхе, но в великой радости. В это время те, другого характера, в параллельном мире, несчастные, раздавленные в своей злобе. Для них нет воскресения. Они не хотят воскресения. Обратите внимание, что когда женщины шли, их встретил сам Иисус. Иисус знал, что ангел уже встретился с ними. Но он нашел нужным подкрепить, поддержать эту радость. Мне кажется, самому Иисусу хотелось увидеть выражение их лиц радости. Когда он им явится, скажет: это я. Я, Господь, явился им. И написано, они упали к ногам его, они ухватились за ноги его. Вы знаете, совсем недавно воины, они увидели ангела, и они упали, как мертвые, они трепетали от страха, и потом замерли, как мертвые. Что было бы с ними, если бы они Иисуса увидели? Но женщины увидели, они ухватили за ноги его. Они дрожали, но они дрожали от радости. И тогда Господь говорит им: пойдите, поспешите, расскажите моим братьям. Он не называет их просто учениками, а моим братьям. Они мои родственники. Они родственники, они члены моей семьи. Расскажите им, что их брат воскрес. Вы представляете, эту жизнь, которая открывается этим наивным, простым людям, как Иосиф и эти женщины, ученики. И в это же самое время другие верующие находятся во мраке, во тьме, в слезах, в несчастье. Они скрежещут зубами от злобы, что они ничего не могут сделать. Написано, женщины побежали. Можете себе представлять? Настроение женщин. Они летели, они бежали. А мы бы не делали то же самое, если бы нам было поручено возвести такую радостную весть. Что в это время делали те другие, которые приходили, чтобы остановить воскресенье? Матфей останавливает историю о женщинах, прерывает ее и дает нам немножко такой как бы белый взгляд, что происходит с теми. А с теми происходит следующее, там другая реальность, там свои проблемы. Посмотрите, когда же они шли, то некоторые из стражей, войдя в город, объявили первосвященникам всем бившим. И сии, собравшись со старейшинами, сделали совещание, довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим». Они, взяв деньги, поступили, как научены были. И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. Обратите внимание на это великое поручение, которое первосвященники и фарисеи дают своим последователям. Они в своем мире, привычным, как рыба в воде, они узнают, обратите внимание, Господь, невзирая на их злобу и лукавство, дает им милость. Он посылает к им воинам и говорит: на самом деле было воскресение, мы видели. Все, что мы успели увидеть, мы увидели ангела. Вместо того, чтобы сказать: мы были неправы, сокрушиться, они ожесточаются. Они пускают в ход привычные средства. Они дают им денег, много денег. Они так всегда поступали. В мире, в котором жили, деньги делали свое дело. Они привыкли к этому, им потому не нравилось воскресенье, потому что это другие принципы, другая жизнь. Нужно смирение, сокрушение. Они привыкли, они уже имеют власть в этой жизни. И хотя они верующие, но тем не менее они используют эти темные методы. Они говорят: пойдите, расскажите, что его украли. Скажите неправду. И написано здесь: и они пошли и рассказали, как были научены. И это слово пронеслось до сего дня. Это слово пронеслось до сего дня среди людей, которые подобного характера, которым нравится этот мир, которые возлюбили тьму, в каком бы роде она ни выражалась. Они возлюбили это слово, среди них разошлось, что его украли, он не умирал. И это выдумка, это сказка. Ну и что они достигли? В этом другом мире, параллельном мире, в котором были эти люди, они совершили свое злодеяние, но не сами себя обманули. Они оказались во тьме. Они погрузили своих последователей во тьму. Воскресение произошло, но их жизни ничего не изменилось. Хотя они были люди верующие. Потому что им слишком дорого было свои убеждения, свои понятия. У них были свои святыни, которые Христос затронул. Братья и сестры, обратите внимание, что мы подобны им. И это доброе и плохое начало, которое было в них, есть оно и в нас. У нас есть то, что было в Иосифе, но есть и то, что было в этих первосвященниках, фарисеях. Эти начала, они существуют от начала, как добро и зло, оно существует в нас. И какое начало берет верх? Очень легко подправить истину, когда нам невыгодно или выгодно. Очень легко, чуть-чуть, и дать больше этому началу злому, дать место в нашем естестве. Но воскресение для людей, таких как эта женщина, простая, как Иосиф, как ученики, вот простые, наивные, добрые, благородные в сердце своем, которые не по уму, не по рассудку поклоняются, но по влечению сердца. Для них воскресение, для них жизнь меняется. Но для людей, которые живут так, как они хотят жить, они остаются во тьме. Хотя они знают учение Христа, они знают о воскресении, но их жизнь не меняется. Эти люди могут быть в нашей церкви, эти люди могут быть среди нас. Такими людьми можем быть или стать мы с вами, если мы не будем осторожны к слову, внимательны к слову. Посмотрите, братья и сестры, в тех проблемах, трудностях, которых мы находим, я не знаю, где вы находитесь, не подправляли ли мы истину, чтобы себя выгородить. Мы знаем истину Божью, но мы не хотим упустить ее, потому что нам нужно будет в чем-то раскаиваться, что-то менять, и мы друг на друга сваливаем вину. Но если мы это делаем, воскресение не изменит нас. Другие люди, как эти женщины, будут радоваться. Другие люди получат большое поручение идти куда-то, возвещать радостную весть. Другие люди будут видеть ангелов. Другие люди будут встречаться с Господом. Другие люди будут ждать Его возвращения. А мы будем жить в своих проблемах, в своих склоках. Мы будем продолжать томиться, будем искать служителей, которые нам помогут. Будем искать какие-то семинары и будем продолжать находить в этом состоянии. Но это наш выбор, братья и сестры. Он не всегда легкий. Но нужно позволить Господу воскресить то доброе начало, Богом заложенное, и подавить вот это низменное, которое нам так не нравится, от которого нам содрогается. Это две параллельные жизни, которые Мессия и Матфей переплетают их, показывают, что это возможно. Воскресение произошло, но оно по-разному влияет, в зависимости от того, какой характер человека, какую он позицию занимает перед Господом. Матфей обрывает историю о великом поручении первосвященников, и он начинает говорить о великом поручении Иисуса Христа. Написано дальше, и, увидев его, поклонились, а иные усомнились. Дальше. «И приблизился Иисус, сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле, итак идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сия с вами во все дни до скончания века. Аминь». Здесь совершенно другая реальность. Ученики, женщины, последователи его, Иосиф, многие те наивные, они встречаются с Господом. Это другая реальность. Когда мы читаем этот текст, мне кажется, нас смущает. «Идите, научите все народы, крестя их». И думаю, это относится к проповедникам, евангелистам, апостолам. Это не к нам. Давайте мы поставим это в сторону, пока посмотрим, что, о чем здесь речь. А Матфей пропускает много событий и говорит конец. И говорит, что Иисус воскресший, когда явился, и он не пошел к фарисеям, не пошел к первосвященникам. Они его никогда не увидели. Глик закончилось, они остались там во тьме. Он пошел к своим. И он говорит им, приблизился, сказал, дана мне всякая власть. На небе и на земле. Какой-то контраст тому, что говорили первосвященники. Они говорили, что если дойдет слух этого вашего обмана до римского императора, до управителя дойдет, мы его убедим. Они исходят из этой иллюзорной власти. Совсем недавно они Пилата просили. А вот если что-то по-другому, они что-то изменят. Прошло всего 30 лет. Развалили храм, разрушен был город, был перепахан этот город. А не осталось ни камня на камне по пророчеству человека, которого они называли обманщиком. Но здесь Иисус является и говорит, мне дана всякая власть на небе и на земле. Братья и сестры, я хочу обратить внимание, это очень важно. Тот, о котором возвестил ангел, высочайшего ранга ангел, тот, который воскрес, тот, через которого этот мир создан, тот, который страдал за вас и за меня, он пришел. Перед учениками стал, и в лице ученика он говорит нам, дана мне всякая власть. Он говорит, моей руке власть на земле и на небе, в видимом и невидимом мире. Мне принадлежит вся власть. Выше никого нет. Я не пойду к правителю убеждать его. Я не пойду уговаривать. Мне принадлежит. Я являюсь верховной властью. Он говорит, что самое главное, когда вы узнали о весть воскресения. И здесь суммирует Матфей. Что самое главное, что мы должны помнить? Он говорит, пойдите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. По сути, если поставить в сторону крещения, которое нас, может быть, смущает, научите, сделайте учениками все народы, по-другому можно бы сказать. Крестите, но кроме крещения, это один из пунктов работы с людьми. Но там есть очень много того, что нужно сказать до этого. Пойдите, расскажите им, что дверь открыта к Отцу, к Сыну и Духу Святому. В небо дверь открыта, Христос воскрес, и Он наш представитель, Он одесную Господа, престола величия. Расскажите людям. Ну, как много мы можем рассказать? Но хотя бы тех, которые вокруг нас. И обратите внимание, эта фраза, которая меня многие годы смущала. Но подумайте. Итак, научите все народы. Все с вами. Во все дни до скончания века. Братья и сестры. Мы когда были в России, на Украине, сколько народов было вокруг нас? Один, два. В России русские. На Украине украинцы. Сейчас мы ближе всего к Евангелию. Мы живем, где все народы вокруг нас. Китайцы, японцы. Корейцы, американцы, мексиканцы, все. Они говорят на разных языках. И Господь говорит, который имеет власть, это не я говорю. Обратите внимание, может быть, думаете, зачем вы здесь? Написано, и будет проповедовать в Иерусалиме, Самарии, даже до края земли. Мы на краю земли, дальше некуда. Это к нам относится. Вы скажете, а как это я могу сделать? Китайцы, японцы, корейцы. Я не понимаю их языка. Я хотя бы свой язык, свою культуру сохранил. И я понимаю, что это дорогое для нас сохранить, что наше. Но тот, который имеет власть на небе и на земле, говорит, это не ваше дело. Ваше дело проповедовать, что Христос воскрес, открыта дверь в небо. Ну как проповедовать, они не понимают. Господь говорит, все я с вами во все дни до скончания. Я, который имеет власть, я с вами. Самое главное, что сделать? Захотеть, поверить, что это самое главное. Если мы не знаем, зачем мы здесь, народы вокруг нас. А как им проповедовать? Господь с нами. Это надо поверить. Это надо принять в сердце. Надо подчиниться. И если мы верующие, Господь говорит, идите и проповедуйте всем народам, которые вокруг вас. Он скажет, а я не хочу. Я хотя бы занялся своим народом, своим языком, своей культурой. Тот, который имеет власть на небе и на земле, говорит, идите. Вы ничем занимаетесь. Чем больше вы занимаетесь собой, тем больше у вас беды. Дальше дайте им больше работы, чтобы не занимались пустыми речами. Когда у нас нет действительного дела, мы начинаем пустыми речами заниматься. Братья и сестры, наша задача провозглашать. Как? Первое, захотеть. Второе – поверить и просить Господа. Я вам когда-то рассказывал, коротко расскажу. Я был на миссии с Канады. Я, кажется, вам рассказывал эту историю. Это была удивительная история моей жизни, когда меня канадцы пригласили в Петербург проповедовать там. Старики, 70, 80, 90 лет. Они придумали такую миссию, что они будут ходить от двери к двери. Они будут рассказывать свое свидетельство о себе. Я их спросил, как это вы будете делать? А мы, говорит, свое свидетельство напишем на листочке бумаги, переведем его на русский язык. И кто-то из местных будет с этим письмом ходить. И будет читать наше свидетельство. Я говорю, а вы что будете делать? Он говорит, мы будем молиться. Я говорю, это наивно. Вас не пустят в квартире Ленинграда. Но если вы действительно верите, здесь нужно чудо Божье. И они ходили, я вместе с ними ходил. Мне было стыдно. Со многих квартир нас выгоняли, ругали, обзывали. Я вместе с ними ходил, и была одна квартира, которую открыла женщина, учительница, я помню, когда она была растеряна, что мы пришли, мы из Канады, мы пришли рассказать вам о Боге. Я говорю, только приехал с дачи, ну как вас принять? Ей было очень неважно, они говорят через переводчика. Мы пришли рассказать вам о Боге. И этот молодой человек садится и начинает читать. Точнее, это не молодой человек, это я делал в этой конкретной группе. В других группах это я делал. Я беру их свидетельство на русском языке, и я сам в это не верю. Я говорю, эти люди приехали к вам из Канады рассказать о Господе. Я читаю по-русски. Один параграф. Это женщина в слезах. И я помню, там был пастор из них, я его перевожу. И он мне говорит, а вы хотите иметь жизнь вечную? А говорит, а что можно? Да. А как это? Он говорит, ну, надо признать, что вы грешник. Вы грешник? Да, я грешница. А что надо? Покаяться. А как покаяться? Признать, что вы грешница, что Христос умер за вас. И это все на колени становитесь. Она становится на колени, мне казалось, это примитивно просто. Но она стала в слезах, эта женщина. И они сделали вторую примитивную, казалось бы, на мой взгляд, вещь. Они выписали бумажку «Свидетельство о духовном рождении». Я когда-то смеялся над этим. Думаю, что это такое? Они написали, ее ваше имя какое такое-то. Такого-то дня я отдала свою душу Господу, и Господь мне обещает жизнь вечную. Распишитесь. Она расписалась. Он ее отдал. Когда мы не видели, думаем, это какие-то глупости. Он ей говорит, когда вы, сатана будет вас искушать, поднимите эту бумагу и прочитайте, что у вас был день, когда вы дали душу свою Господу. Прочитайте и не верьте никому. Вы знаете, другие группы пришли в конце недели. Они рассказали, сколько стыда и позора они перенесли. Но 250 человек пришло на эту встречу, которые ответили на это. Это старушки, которые свое свидетельство записали и перевели. Они захотели. Они пошли навстречу позору. Они услышали Господа. Идите, научите. Мы не знаем, как мы можем научить. Но если мы верим, что это нам повеление, если мы верим, что Господь с нами, и мы можем, это надо поверить. Это самое главное, что мы должны делать, когда мы празднуем праздник Пасхи. Не просто говорить «Христос воскрес». Это принять к сердцу и поставить свои проблемы в сторону. Вы не решите свои конфликты, свои обиды поставить в сторону. Они ничего не значат по сравнению с той истиной, которая возвещена. Вы думаете, женщины вспоминали какие-то мелочи, которые происходили в их жизни? Они были охвачены этой радостной вестью, они бежали рассказать. Вот этот характер передается через это Писание. Есть две реальности. Братья и сестры, в какой реальности вы живете? Я живу. В какой же реальности мы живем? Те, которые верующие, но сдерживают благодать Божью. Ставит стражу на нее, если она соприкасается с их устоями, их привычками. Или мы, как эти женщины, наивные. Наивные, что они могут что-то умное сказать апостолам. Но они идут и возвещают, и апостолы меняют мир. Или мы подобны этим бабушкам, которые делают эту глупость, казалось бы. Но они едут. И эти сотни людей, которые покаялись таким образом, сверхъестественным, примитивным. Возможно, многие из них уже в вечности. И эту историю вы услышите еще раз там. Я прошу вас, братья и сестры, это самое главное. Рассказать, что дверь открыта. Рассказать друг другу. Может быть, немногим, но хотя бы тех, которые вокруг нас. На работе, на учебе. Не бойтесь, не стыдитесь. Это так просто, как эти старушки делали. Просто скажите. Скажите, я приехал из Советского Союза. Расскажите о своей жизни. Расскажите, что там было. Я пришел рассказать, что Господь такой же, и Господь вас любит. Меня Бог сюда к вам прислал. Эти старушки не стыдили. Говорят, мы приехали специально вас. У нас есть Божье поручение вам сказать с Канады. Что мы верим в Канаде в Господа. Господь нас там благословляет. Я не знаю почему, но это действует. Когда человек видит другого человека, который приезжает из Акана, говорит, я для вас пришел. Его сердце откликается. Мы можем использовать эту возможность. Или мы можем застрять в наших понятиях. Я знаю, что есть определенные понятия. Мы должны культуру сохранить, и это сохранить. Все на своем месте. Но самое главное не то, что мы придумали. Но то, что тот, который говорит, мне дана самая вся власть на небе и на земле, он говорит, ваше дело – возвещать открытую дверь в небо. Через средства, которые у вас есть. Помните, что это не вы будете делать. Вам захотеть. Захотеть сделать простое наивное дело. Как этот Иосиф, который ничего не смог. Он просто тело попросил. Женщины, которые ничего не смогли. Они просто у гроба сидели и плакали. Они ничего не могли сделать. А ну, пойдем на гроб посмотрим. Но они это делали. И Господь употребил их наивную простоту. Он употребил как орудие спасения. И Господь говорит вам и мне. Я воскрес. Если я с вами во все дни до скончания века, выполняйте ваше поручение, великое поручение, делайте, что вы можете, чтобы успеть. У нас большая будущность впереди, жизнь вечная. Сам Господь говорит, что это ваше и мое дело. Нам нужно успеть это сделать. У нас не должно быть времени на обиды, и на склоки, и на лукавство, многое другое, что поражает нашу жизнь. У нас не должно быть времени, потому что мы выполняем великое поручение, которое Господь воскресший дает вам и мне. Да поможет нам Господь в этом. Будем молиться. Аминь.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!